прочитаем из книги пророка Иеремии, 29 глава. Буду читать выборочно. 29 глава с 1 стиха. «И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома, живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилевых, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся». «Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло». Чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. И возвращу вас в место, откуда переселил вас. Аминь. Прочитанное слово, как мы уже поняли из первого стиха, это часть письма, которое пророк Иеремия направил в Иерусалим, из Иерусалима в Вавилон к своим братьям-иудеям, которые были уведены в вавилонский плен. Это был очень тяжелый и неожиданный поворот в их жизни. 586 год до Рождества Христова храм в Иерусалиме опустошен, завоеванный Божий народ оказался вдали от него, оказался в Вавилонском котле. Так принято называть подход Вавилонского царства в отношении покоренных им территории, Вавилонский котел. В чем он заключался? Что после завоевания народы переселялись с мест своего обитания. Таким образом, они оторваны от своих корней, от своей культуры, в каком-то смысле от своей национальной идентичности. И вот с точки зрения вавилонских правителей, это делало людей более управляемыми и более эффективными для целей их царства. И вот народ Божий, который живет на земле Господнего обетования, он оказался вдали от нее, вдали от храма, от богослужения, среди чужих людей, среди языческих народов. И наверняка в их сердце было и разочарование, и ощущение того, что они брошены и забыты, потеряны. И вот Бог пишет им это письмо. Возможно, в чем-то сердце был вопрос, а где же Бог? И Бог через пророка своего направляет такое вот послание. Это слово, оно драгоценно для нас, братья и сестры, особенно если мы находимся в может быть, в такой ситуации, в чем-то подобной ситуации, когда наши надежды разрушены, когда
молитвы наши не отвечены, когда обстоятельства кажутся непреодолимыми, когда в сердце проникает эта мысль: «Ну где? Где же Бог твой? Как же так?» И дьявол через плоть нашу спрашивает: «Неужели Бог подвел тебя?» Это слово для вас, братья и сестры, если вы, возможно, испытываете что-то подобное. Письмо Иеремии к вавилонским пленникам, оно отвечает на вот эти вызовы к нашей вере, на эти вопросы. Перед нами Слово Божье, которое буквально живое и действенное, которое открывает нам будущность и надежду даже в самые темные дни жизни. Что делать, если ты проходишь темную полосу, в темные дни своей жизни? Первое, братья и сестры, из этого текста я вижу: нужно принять Божью волю. Принять Божью волю, даже если она тебе не нравится. Удивительный 4 стих. «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон». Вы слышите? «Я переселил», говорит Господь. И Он повторит это еще раз. Не Навуходоносор. Этот плен, да, это наказание из-за идолопоклонства, из-за того, что народ так часто уклонялся от своего Бога. Это сделал я, и вы должны это принять. Это трудно принять. Трудно читать им эти строки сейчас: «Стройте дома, живите в них, разводите сады, ешьте плоды, заботьтесь о благосостоянии города, в который еще раз я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо благосостояние его и вам будет мир». Казалось бы, мы оказались там, где наши завоеватели. Как же нам молиться о них? Все это будет надолго, поэтому вам нужно основательно здесь обжиться. И снова: город, в который я переселил вас, это моя воля, чтобы вы там оказались. Это нужно принять. И если вы примете это, то это даст вам благо. Когда я попадаю в трудную ситуацию, я обычно склонен искать быстрый выход, быстрое решение, но Бог говорит: это надолго. Это надолго. 70 лет Вавилона – это целая жизнь. Обживайтесь, стройте прочные дома, разводите сады. Для вас это второй дом, для вас это новый дом, и вам нужно молиться о его благе. Братья и сестры, иногда наши ожидания не совпадают с Божьими планами. И когда это происходит, нам нужно принять, что Бог может не исправить ситуацию быстро. Бог может проводить нас через какой-то вот вавилонский котел. И нам нужно научиться жить в нем. Нам нужно научиться жить в тех обстоятельствах, в которых мы оказались. Бог говорит, 8-9 стих: «Не верьте ложным обещаниям о быстром избавлении, не обольщают вас ни пророки ваши, ни гадатели, не слушайте даже сны, которые вам снятся. Я все это не посылал, говорит Господь. Вот слово мое, и вам нужно его принять. В трудные моменты жизни не нужно искать быстрых решений. Нужно быстро искать Бога, братья и сестры. Желание помочь Богу, ускорить его, изменить обстоятельства, они порой к новым разочарованиям только приводят. Вспомните попытки поторопить Бога в Писании, они ничем хорошим не заканчивались. Ну, например, Сара и Авраам и Агарь, когда они хотят ускорить Божье обетование, чтобы скорее оно сбылось. И вы помните, каким последствиям это приводит, как для их семьи, так и для потомства. Нужно научиться ждать в терпении, как бы трудно это ни звучало. Проходить через этот вавилонский котел жизни, вот через плавильный котел. Нужно учиться жить в нем, и нужно в нем искать Бога и не оставлять Его. Жить без ропота на Бога, веря в то, что Он не оставит. Жить в надежде на Бога. Вот к чему призван ты и я, оказавшись в трудностях. Бог может не действовать мгновенно, нужно Ему довериться. В этом Его воля. Второе, братья и сестры, даже в самые темные дни жизни нужно надеяться и верить в то, что у Бога есть добрый план. У Бога есть не просто план, чтобы я оказался вот здесь и сейчас, но Его план содержит будущность и надежду для меня. 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Там, в Вавилонском плену, многим казалось, что все потеряно. Но Бог говорит слово надежды. Да, это надолго, но это не навсегда. Это не навсегда. У Бога есть добрый план, который приведет, как мы прочитали, ко благу. Возможно, они не могли сейчас это осознать. Но Божья перспектива, она всегда шире перспективы человеческой. Вы помните, когда апостол Павел оказался в узах, и вот он пишет послание филиппийцам, вот он скован этими цепями, он не может свободно путешествовать, проповедовать Евангелие, но он говорит так: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Вы видите, что даже скованный цепями он благодарит Бога, потому что есть реальный успех в благовестии, потому что многие ободрились, возревновали о деле Божьем, и Слово Божье стало проповедоваться, и об узах его также узнали вплоть до высоких, высоких кругов. Братья и сестры, иногда мы воспринимаем обстоятельства наши как тупик, но на самом деле мы не видим всей картины. Бог проводит через трудности, потому что у Него есть благая цель. Цель, которую, может быть, ты не видишь. Божий план, он больше наших разочарований, если мы остаемся верными Ему. Если мы держимся вот этой надежды, то со временем мы обязательно увидим. Увидим, что даже самые темные моменты жизни, они были не просто так. В чем же заключалось это благо вавилонского плена для израильского народа? Казалось бы, ну что в этом хорошего? Мы все потеряли. Мы в чужой земле. Но на самом деле это событие, оно окажет огромное влияние как на Израиль, так и на последующее распространение христианства. Удивительно, вот на первом курсе семинарии есть дисциплина введения в Новый Завет. И вот первая лекция по этой дисциплине, она начинается с Вавилонского плена. Казалось бы, еще 600 лет до Рождества Христова. Но это событие, оно действительно поворотное. Оно сильно изменяет и Израиль, и готовит почву для пришествия Христа и распространения христианства. Оказавшись в этом плавильном котле, ведь Израиль, по сути, встал перед выбором раствориться среди других народов, оставить Бога, либо остаться народом Божьим. Перед этим выбором стояли не только Даниил и его друзья. Это наиболее яркая вот такая картина, когда их полностью пытаются поменять, им даже другие имена халдейские дают. Но в такой же ситуации, может быть, отчасти находится каждый пленник. И удивительно, Бог не оставил народ свой, и народ Божий не оставил своего Бога. Слава Господу! И именно в Вавилоне появляется вот этот вот институт синагоги. В чужой земле, вдали от храма, люди ищут решение, как им познавать Бога. Это желание, если будете искать меня, и если искать всем сердцем, то найдете. И люди ищут своего Бога, и они собираются вот этими небольшими общинами, достаточно 10 мужчин для того, чтобы вот создать такую ячейку. И это не просто такое вот место культурной поддержки, какого-то общности, родственности, но это прежде всего место изучения Писания, это место совместной молитвы. Это подталкивает к распространению, к переписыванию в большом количестве текстов Священного Писания, и это Писание читается, книги Ветхого Завета, пророческие книги Иеремии, Иезекииль, Даниил, они все написаны вот в этот период. В синагогах появляются раввины, учителя закона. Люди стали регулярно читать Писание, встречаясь в шаббат и среди недели. А Божье Слово, если оно читается, оно имеет великую силу. Нам ли с вами этого не знать? И это дает колоссальный эффект. Интересно, вот читал, что такое наблюдение, что до Вавилонского плена мы часто видим идолопоклонство, случаи идолопоклонства в народе Божьем. Даже когда они живут в земле обетования, все равно оно проявляется. Но после возвращения из плена уже мы не видим поклонений Ваалу, Астарте и прочим идолам. И это большая заслуга того, что люди стали узнавать, читать Священное Писание. В плену в народе Божьем усиливаются мессианские ожидания, которые усиливаются пророчествами Даниила, помните, о Сыне Человеческом. Это продолжается и после плена, и эти ожидания создают благоприятную почву для пришествия Христа. Еще один момент, что в результате Вавилонского плена народ израильский живет диаспорой в рассеянии буквально по всему древнему миру. И к моменту вот этих мессианских путешествий апостола Павла синагоги уже во всех крупных городах. И куда первым делом идет апостол Павел? Он идет к своим братьям. Он идет именно к ним. И это тоже при всех сопротивлениях и препятствиях на самом деле было почвой для распространения учения Христова. Вот эта диаспора, которая постепенно начинает забывать иврит, живя в разных странах, во многом по этой причине в III и II веке до нашей эры, до Рождества Христова в Александрии появляется перевод Ветхого Завета на греческий язык, септуагента, септуагинта. Перевод на международный язык, который распространяет, усиливает скорость распространения среди прочих народов, которые не могли читать в оригинале, они могут читать этот перевод. И таким образом Священное Писание распространяется по всему древнему миру. И это тоже послужило определенной почвой для того, чтобы принять истину о Христе. Но все эти люди, которые потеряли сейчас свои дома, которые оказались без имущества, которые в чужой земле, они ничего об этом не знают. Они ничего об этом не знают. Им нужно было довериться Божьему Слову, что будет то благо. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Жить вот только с этой верой в трудных обстоятельствах порой тяжело и непросто. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Вы помните, кто это сказал? Это сказал Иосиф своим братьям уже после похорон их отца Иакова, когда он смог уберечь от голодной смерти не только Египет, не только весь род своего отца, но и окружающие народы. Но это он говорит уже после всего. Но мы не знаем, что было там в его сердце, когда он был брошен своими родными братьями в ров, когда они продают его в рабство. Наверное, он в этот момент вспоминал свои сны, и я думаю, в его сердце была большая борьба. Когда он оказался в темнице и надолго, просто проявив верность Господу, он принял те обстоятельства, в которых оказался, и всегда в них он уповал на Бога. И мы читаем, и Бог, и Господь был с Иосифом. Братья и сестры, даже когда Божий путь нам непонятен, нужно понимать, что Он знает, что делает. И очень важно научиться жить, служить Богу даже в тех обстоятельствах, которые нам не нравятся, которые нам непонятны, в которых нам тяжело. Божий план превзойдет наши ожидания. Главное не терять надежды. В-третьих, даже в самые темные дни жизни нужно искать Бога всем сердцем. Искать Бога всем сердцем. Это слово такое дорогое, и воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь. В тяжелые дни жизни у нас есть всегда выбор. Либо искать Бога еще больше и усерднее, либо отвернуться от Него и удалиться. Как же важно в моменты испытаний держаться за Господа, искать Его, хотя это так трудно, так тяжело, тогда Он покажет выход. Даже если тебе кажется, что Бога нет рядом, знай, что это не так. Может быть, по причине уныния, усталости, испытаний, боли, искушений ваши духовные силы совсем ослабели. Перед вами слово надежды. «Воззовите ко мне, я услышу вас. Взыщите меня и найдете, если взыщете всем сердцем вашим». Пленники Вавилона, они могли озлобиться на своего Бога за то, что оказались в плену. Они могли разочароваться, могли перестать молиться, но Бог говорит им: «Ищите меня всем сердцем, и вы найдете меня». Братья и сестры, испытания, они не должны разрушать нашу веру, но наоборот, они должны углублять наше стремление к Богу. Вспомните Иова, этот праведный человек, который в одночасье все потерял, семью, имущество, здоровье. Его друзья убеждают, что это наказание за грех, но Иов продолжает искать Бога. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха, и во плоти моей узрю Бога. Братья и сестры, он не понимал, почему он страдает. Он не понимал, за что все это свалилось на него, но он держится за Бога, хотя все против. Хотя самый близкий человек говорит, похули Бога и умри. Он говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив. И я глазами моими увижу Бога. Да, может казаться, что молитва без ответа. Но Бог говорит, если взыщете меня всем сердцем, то найдете, то найдете. Вопрос не в том, слышит ли нас Бог, вопрос в том, продолжаю ли я верить и искать Его. Братья и сестры, в жизни бывают моменты, когда кажется, что все не так, что как будто Бог тебя подвел в твоей надежде на Него. Мы молимся, просим помощи, но не видим ответа. Мы надеемся на быстрые перемены, на быстрое разрешение ситуации, а все только хуже и хуже. Мы ожидаем благословений, но сталкиваемся все с новыми испытаниями. Прочтите вот это слово. Прочтите письмо к вавилонским пленникам. Даже в самые трудные времена, даже в самые темные времена Бог не оставил детей своих. Он ведет нас, даже если его пути непонятны. Но если мы правильно реагируем на все эти испытания, то они нас не разрушат. Наоборот, они укрепят нашу веру. Примите Божий план, даже если он не нравится вам. Иногда Божий путь идет не через то, что нам приятно, но всегда через то, что нам необходимо. Будем держаться надежды, потому что у Бога есть этот добрый план для нас. Воистину верно слово, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Возможно, вы не понимаете, что происходит с вами сегодня, но Бог понимает, и Он ведет благословению. Во всем этом есть главное. Ищите Его всегда, и Он будет найден вами. Доверьтесь Ему, продолжайте молиться, продолжайте держаться за Его Слово, продолжайте искать Его, и вы увидите, как даже самые сложные обстоятельства в конечном итоге приведут вас к доброму будущему, к тому благу, которое приготовил наш Господь. Господу возлюбившему нас, да будет вечная слава. Аминь.